Новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Это радиостанция «Говорит Москва». Сегодня среда, 20 июля. Программа «Поток». Рассказ о главных событиях этого дня в студии Юрий Будкин. Здравствуйте. Вот коротко заголовки сегодняшнего выпуска. Владимир Маркин назвал задержание высокопоставленных сотрудников СКР самоочищением. В Киеве убили известного журналиста Павла Шеремета. Суд присяжных освободил так называемых приморских партизан. В России вступили в силу основные положения пакета «Яровой». Международный олимпийский комитет сегодня может объявить решение об участии России в Олимпиаде или нет. Это решение будет объявлено в течение недели. Новый налог на недвижимость может вынудить москвичей переезжать за Московскую кольцевую дорогу. АвтоВАЗ сегодня отмечает 50-летний юбилей. И ученые фиксируют рекордно высокие значения мировой температуры уже 14-й месяц подряд.
Внимание, внимание! Говорит Москва. Говорит Москва. 94,8.
Поток. Успеем сказать главное.
Официальный представитель Следственного комитета России Владимир Маркин сегодня заявил, что расследование в отношении следователей бросает тень на все ведомство, но работа по самоочищению Следственного комитета будет продолжаться. Как он сегодня написал, стыдно и горько за то, что так произошло с нашими так называемыми коллегами. Это, конечно, бросает тень на ведомство, но работа по самоочищению будет продолжаться. Напомню, однако, что все-таки вчера ФСБ сообщила о проведении следственных мероприятий в отношении ряда сотрудников Следственного комитета. Речь шла о фактах превышения полномочий, получении взяток от представителей криминального сообщества. Обыски проводили по месту жительства, по месту работы. А позже вчера Лефортовский суд Москвы арестовал до 15 сентября троих высокопоставленных офицеров Следственного комитета. А среди них глава управления собственной безопасности ведомства Михаил Максименко, его заместитель Александр Ламонов и замначальника столичного главка Денис Никандров. Их обвиняют в получении взятки в особо крупном размере. Адвокат одного из фигурантов дела говорил, версия следствия такая. Никандров подозревается в получении взятки в миллион долларов от Захария Калашова, которого сейчас последние дни больше знают как вора в законе Шакро Молодого. В свою очередь, адвокат Шакро Александр Гафштейн в интервью РИА Новости сказал, что защита Калашова не знает о связи своего клиента и Никандрова. Вот что по поводу этого дела Следственного комитета говорил сегодня пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Безусловно, в Кремле следят за этим. Безусловно, президент Российской Федерации информирован исчерпывающе. Безусловно, вот эти следственные действия в Следственном комитете, собственно, это является как раз частью антикоррупционной работы. То есть антикоррупционная работа, она не только касается чиновников или это участников экономической деятельности, но и касается и следственных органов. Действительно, это идет такая санация, чистка внутренних рядов. Это составная часть общей последовательной линии.
Это пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Теперь адвокат одного из подозреваемых Александра Ламонова Ольга Лукманова. Ольга Сергеевна, здравствуйте.
Добрый день.
Скажите, а сейчас вы знаете, где ваш подзащитный? Нет никаких препятствий для того, чтобы с ним встречаться? Все нормально в этом смысле?
Да, все нормально. Препятствий никаких нет. Содержится он в СИЗО в Лефортово.
Что вменяется ему в вину? Вы можете об этом говорить? Это была Ольга Лукманова, адвокат, заместитель начальника управления собственной безопасности Следственного комитета России Александра Ламонова. А теперь Сергей Бабурин, политик и президент Международной славянской академии. Запись сегодняшнего фрагмента сегодняшней программы «Пиджаки».
Эта реакция Маркина говорит, что, очевидно, там или где-то кто-то взят с поличным, или весьма серьезные доказательства виновности задержан. Должность разве гарантия, что этот человек должен обязательно быть безупречным? Мы сегодня знаем уйма людей, находящихся в самых высоких должностях, на которых общество давно поставило моральный крест.
Но это не значит, что у них есть действительно проблемы.
Вот тут я как юрист говорю, предъявите доказательства. И тогда мы будем говорить, да, все сделано. обоснованно.
Да, но общество же обычно делает выводы не столько по доказательствам, сколько на эмоциях.
Нет, нет. Эмоции играют роль, вы правы. Но общество скорее делает вывод по своему чувству справедливости. Не всегда по букве закона, но всегда по справедливости. И вот здесь, для того, чтобы сказать, справедливо это или несправедливо, предъявите фактуру. Вот тогда мы будем судить. Иногда вот информационные такие вещи используют для того, чтобы человека дискредитировать и заставить признать то, чего он даже, может быть, не делал. Я за то, чтобы жуликов брали независимо от их должностей, но чтобы при этом соблюдали элементарные права по защите чести, достоинства. А клеветали, если вот бывали, извинитесь, так же публично, как и клеветали. Я не могу забыть, когда вот через одну из наших телевизионных программ облили дерьмом РГТУ, который я возглавлял, показали сюжет игровой, якобы студенток РГТУ, которые вообще полные неучи. Ну и что? Когда выяснилось, что это все подстава, кто-то извинился? Ха-ха. Не перед университетом, не передо мной лично.
Маркин написал, работа по самоочищению будет продолжаться. Но мы-то слышали, что вроде как это все-таки ФСБ все организовал.
Вы думаете, ФСБ что, только придворная организация? Давайте мы скажем, что с точки зрения здравого смысла, Федеральная служба безопасности создана для того, чтобы обеспечивать безопасность во всех организациях, в государстве как таковом. И не надо удивляться, что они там в Следственном комитете что-то сделали, еще где-то. Это их работа. Плохо то, что в Следственном комитете сами ничего не сделали перед этим. Будет уже тогда, если самоочищение, значит, они сами должны дальше разгрести свое.
Пусть даже с помощью ФСБ. Мы же довольно часто видим такие новости. Это признаки этого самоочищения.
Вспомните, как несколько лет назад в аэропорту на трапе арестовывали генерала госнаркоконтроля. И когда два спецназа вокруг этого самолета чуть не устроили перестрелку. И что? А выясняется, это было противостояние двух наших силовых ведомств, как это потом выяснилось. Хотя раструбили бог весть чего об этом генерале, а потом выяснилось, что по большому счету, оказывается, все было не так.
А выход из этого какой?
Выход? Только прозрачность в действиях силовых структур. Вот задержали, предъявите доказательства. Пусть предъявят защита, пусть предъявят обвинения. Это не посягательство на тайну следствия. Это контроль за честностью следствия. Если не подтвердится то, в чем обвиняют, каленым железом выжить тех, кто инспирировал.
Это политик Сергей Бабурин. Запись фрагмента сегодняшнего выпуска программы «Пиджаки». Возвращаясь к теме работы Следственного комитета, еще одна новость, которая, ну, на первый взгляд, никак с этими событиями не связана. Руководитель Главного следственного управления Следственного комитета России по Москве Александр Дрыманов ушел на пенсию. Об этом сегодня сообщил сайт юридических новостей Legal Report, ссылаясь на слова анонимного источника. Александр Дрыманов ушел на пенсию, по этим данным, 18 июля. Источник издания знаком с руководством ведомства. Впрочем, тут написано, другие источники пока эту информацию не подтвердили. В Следственном комитете новости об отставке Дрыманова не комментировали. На сайте Московского Следственного комитета на момент публикации заметки Дрыманов еще значился руководителем управления. Но вообще-то сообщение об отставке Дрыманова или возможной отставке Дрыманова появилось после того, как раз как сотрудники ФСБ во вторник, 19 июля, провели обыски в Московском управлении Следственного комитета, в том числе и в кабинете руководителя ведомства.
Говорит Москва. Поток. Новости этого дня.
В Киеве в среду 20 июля погиб известный журналист, бывший сотрудник российского телевидения Павел Шеремет. Как сообщает газета «Украинская правда», в центре украинской столицы взорвалась машина, за рулем которой был журналист. По данным прессы, Шеремет был в машине, которая принадлежит его гражданской жене, соосновательнице, владелице и руководителю интернет-издания «Украинская правда» Алене Притуле. В момент взрыва в автомобиле женщины не было. Машина взорвалась на оживленном перекрестке в центре города, на пересечении улиц Богдана Хмельницкого и Ивана Франко рядом с рестораном «Макдональдс». Взрыв прогремел в 7:45 по местному времени. Сейчас время в Киеве и в Москве совпадает. Шеремет в тот момент ехал на эфир на местное радио «Вести», где он работал как ведущий. Пожар вспыхнул после взрыва, но уже в 7:57 подразделения местных чрезвычайных ситуаций его потушили. На месте происшествия работали руководство столичной полиции, работали следственно-оперативные группы сразу и главного, и районного управления полиции. Почти сразу на место взрыва приехала руководитель национальной полиции Украины Хатия Диканаидзе. Она сообщила, что стражи порядка соберут и изучат все записи камер видеонаблюдения, которые могли запечатлеть взрыв. Полиция уже обнародовала фотографии взорванной машины. Уже даже появились сообщения о том, что есть видеозаписи некого мужчины, который незадолго до взрыва к машине Шеремета подходил. РИА Новости напоминает, 44-летний Павел Шеремет жил в Киеве последние 5 лет. С 2012 года он сотрудничал с «Украинской правдой», а с сентября прошлого года вел авторскую программу на киевском радио «Вести». Киевский журналист очевидит взрыва автомобиля с Шереметом. Владислав Иваненко с ним беседовала моя коллега Юлия Гришанова.
Машина, она была припаркована у дома или она двигалась? В этом...
Нет, она отъехала, как я понимаю, там минуту он выехал, вот как раз с подъезда своего и все, точнее, из парадки. Вышел, сел в машину, ровно минуту проехал на перекрестке, она взорвалась.
А рядом там никто не пострадал, не знаете?
Нет, никто, абсолютно никто. Так вышло, что толпа скопилась, но как начала машина гореть, все разошлись, потом она взорвалась еще раз. И в этот момент приехали, естественно, наши доктора. Спустя уже время, которое минут, наверное, 10, прошло 15 и все.
Получается, возле его дома неподалеку было, да?
Да, да, он где-то вроде бы жил на Франка, то есть это пересечение Богдана Хмельницкого, ну, то есть это в центре, да, совсем недалеко.
Есть еще информация, что это вроде как машина Елены Притуловой, не знаете?
Да, это говорят, что это так. Пока видите, пока не ясно. Да, должна быть она за рулем. Непонятно, ошиблись ребята, не ошиблись, но...
Это Владислав Иваненко, киевский журналист и очевидец взрыва автомобиля с Павлом Шереметом. Теперь главный редактор интернет-издания «Украинская правда» Севгиль Мусаева-Боровик. Слушаем. Так, я еще должен сказать, что на данный момент у полиции есть 4 версии убийства. Причиной могло стать покушение на Притулу. Это ее был автомобиль. Потом еще были, как версии, личная неприязнь, профессиональная деятельность, ну и говорили про некий российский след. Возвращаемся к «Украинской правде». Главный редактор интернет-издания Севгиль Мусаева-Боровик.
Связывают ли как-то все произошедшее с его журналистской деятельностью?
Это связано исключительно с журналистской деятельностью Павла. И уже даже министр внутренних дел Юрий Луценко сказал, что это убийство. Я связываю это только исключительно с профессиональной деятельностью, потому что Павел был известным журналистом, работал в России, в Беларуси, последние несколько лет работал в Украине, сотрудничал, был автором нашего издания, был директором по развитию нашего издания. Также Павел вел радиоэфиры на радио «Вести», и, собственно, на эфир он и отправлялся в это утро. Кто-то знал, что каждое утро Павел выезжает на эфир в это время, в 7:45, потому что эфир начинается в 8 утра.
Он ранее не жаловался на какие-то угрозы?
Такого не было, угроз не было, угрозы не поступали.
В последнее время он готовил какие-то, может быть, резонансные материалы?
Честно говоря, не могу вам сказать, но Павел просто, ну как, он делал интервью, делал эфиры, да, также он писал в блогах, которые касались добробатов и добровольческих батальонов, я имею в виду. Вот если вы зайдете на его блог «Украинская правда», там видны последние публикации, которые были сделаны Павлом.
Машина, в которой он ехал, она принадлежала Алене Притуле?
Да,
и...
совершенно верно.
Еще она говорят...
принадлежала руководителю и основателю проекта «Украинская правда» Алене Притуле.
Не исключают вариант, что основная атака должна была прийти на нее, так как это ее машина была. Вот на ваш взгляд, каковы шансы, что все-таки это была ошибка?
Вы знаете, я, честно говоря, мне сложно сказать, но просто Павел на этой машине каждое утро несколько месяцев выезжал на прямой эфир, а Алена оставалась дома.
То есть он часто этой машиной, получается, в последнее время пользовался?
Да, он пользовался часто. Он пользовался, он каждое утро на этой машине выезжал на эфир. Конечно же, мы просто так не ставим, потому что, к сожалению, у нашего издания тоже вторая трагическая история. Был убит когда-то Георгий Гангадзе, один из основателей «Украинской правды». Вот теперь Павел.
Это главный редактор интернет-издания «Украинская правда» Севгиль Мусаева-Боровик. Теперь украинские политические деятели, внештатный советник министра внутренних дел Украины Антон Геращенко.
Приехал в Украину только, по-моему, последние 2-3 года. И, соответственно, могут быть какие-то события, связанные с его работой в Российской Федерации, с одной стороны. С другой стороны, служба безопасности будет рассматривать вопрос возможной дестабилизации ситуации в Украине, как следствие действий возможных российских спецслужб. Как убийство известного журналиста. Известно, что убийство журналиста Гангадзе спасли предыдущими. Громко Мельниченко привело к очереди исторических событий в Украине. Поэтому одна из версий будет и такой. Могу сказать, что иногда убийства известных людей, которые могут дальше вызывать всех домино. Пример убийства журналиста Гангадзе привело в дальнейшем к огромным политическим событиям в Украине. Фактически они изменили ход истории. И Георгий Гангадзе был основателем «Украинской правды», журналистом «Украинской правды», был в хороших близких отношениях с редактором «Украинской правды» Аленой Петковой. Если подтвердится фактами, эта версия будет реальна. Если не подтвердится фактами, нет. Это еще одна версия, это то, что это связано с деятельностью Павла Шемита в России и деятельностью, связанной с Беларусью. Но, естественно, что будут изучаться и события с его работой в Украине. В последнее время я не наблюдал каких-то резких репортажей. Если у следователя возникнут вопросы, будут отправлены официальные запросы в Российскую Федерацию.
Это внештатный советник министра внутренних дел Украины, депутат Верховной Рады Украины 8-го созыва Антон Геращенко. Петр Порошенко, президент Украины, поручил правоохранительным органам оперативно расследовать обстоятельства гибели Шеремета. Еще в Кремле пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал сообщение о гибели Шеремета. Следователи так сейчас... Он подчеркнул, что в Кремле надеются на беспристрастное расследование дела. Шеремет – российский гражданин, он и российский журналист. Вот, например, Песков говорит, убийство российского гражданина и журналиста на Украине – это повод для очень серьезного беспокойства в Кремле. Мы надеемся на беспристрастное и быстрое расследование с тем, чтобы привлечь к ответственности тех, кто стоит за этим убийством. Это пресс-секретарь президента России, а вот что говорит председатель Союза журналистов России Всеволод Богданов.
Мы сейчас будем связываться и с Союзом журналистов Украины, и с другими нашими коллегами. Попытаемся максимально узнать, что произошло, что случилось. Мы будем не только сами обращаться, мы будем обращаться вместе с Международной Федерацией, с Европейской Федерацией журналистов. Потому что Шеремет с его репутацией журналиста, патриота, человек, который всегда искал истину в любом факте, в любом случае, в любом эпизоде. Мы, естественно, будем заниматься этим от самого начала, пока не получим всю картину случившуюся.
Это председатель Союза журналистов России Всеволод Богданов. Сегодня «Новая газета» написала о том, что близкие друзья журналиста рассказывали в последнее время Шеремет и его гражданская жена Притула жаловались, что за ними следят. Еще появилось сообщение, основанное Шереметом интернет-издание «Белорусский партизан» как раз написало об этом. По решению родных журналиста похоронят в Минске. Павел Шеремет, российский, украинский и белорусский журналист, погиб при взрыве автомобиля в Киеве сегодня утром. Полиции возбуждено дело по статье «Умышленное убийство».
Слушать, думать, знать. Говорит Москва. 94.8 FM.
Поток. Присяжные на повторном процессе во Владивостоке по делу так называемых приморских партизан вынесли сегодня оправдательный приговор. Подсудимых признали невиновными в нападении и убийстве четырех жителей Кировского района Приморья. При этом двое фигурантов дела, Алексей Никитин и Вадим Ковтун, в связи с оправдательным вердиктом освобождены были прямо в зале заседания. Интерфакс сообщает, что уже сегодня подсудимые покинули здание суда. Оглашение началось в зале Приморского краевого суда. Присяжные большинством голосов сочли событие преступления недоказанным. Семеро присяжных заявили, что убийство четырех человек просто не доказано. Доказанным преступление посчитали только пятеро присяжных. После оглашения вердикта подсудимые присяжных поблагодарили. Судья сообщила, что в связи с оправдательным вердиктом Никитин и Ковтун подлежат освобождению. Это сделано было немедленно. Обсуждение последствий вердикта продолжится теперь в краевом суде 27 июля. Сами освобожденные говорили, что для них все это неожиданность. Первым делом они собираются увидеться с родными. Надо сказать, что, ну вот, например, у Никитина был до этого пожизненный срок. Ранее о невиновности приморских партизан, например, заявляла адвокат и правозащитник Мария Баст.
Дело приморских партизан к нам попало в 2012 году. Они жаловались на пытки, на то, что против них сфабриковано было уголовное дело. Мы сразу поняли, что ребятам попали на коррупционные машины правоохранительных органов, которые занимались наркоторговлей. Они обратились в нашу организацию, то мы обратились уже к широкой общественности, к правозащитникам, к нашим коллегам, журналистам. Поднялся общественно-политический резонанс. И я сказала, что необходимо все-таки общественно-политический резонанс продолжать вот в этом направлении, ребят отпустят, если они будут под пристальным присмотром общественников, общественного мнения, тем более общественное мнение, как в Приморском крае, я была в Приморском крае например, беседовала и с судьями, и с правоохранителями, они в целом, вот как и люди простые, на стороне были приморских партизан. Но вот из-за того, что вот такая вот машина включилась против них, они ничего не могли сделать. Когда это уже дело приобрело вот такой вот, да, широкий общественный резонанс, когда говорит о том, что там пытки, о том, что необходимо привлекать было и тех, кто пытался приморских партизан во время следствия, их потом уволили и привлекли к уголовной ответственности тех сотрудников ОРЧ, которых пытали. И получилось так, что вот, ну, дело оно стало приобретать истинное лицо. То есть все стали понимать, о чем идет речь. То есть не просто там, да, какие-то там бандиты, а это вот такие вот своего рода Робин Гуды. Мнение стало к ним меняться общественное, не только там на уровне каких-то подростков, но и более серьезных людей. Я считаю, что обычный общественный резонанс, обычное общественное мнение позволило Верховному суду подойти к этому делу объективно. Когда Верховный суд пересмотрел, когда он указал на необходимость все-таки нормально вынести решение, то есть то, которое положено по закону, справедливое, тем самым дан был сигнал тому, что правосудие, возможно, Шпавленский сыграл свою роль, да, вот на международном уровне этот скандал поднялся, и о них стали говорить на международном уровне. Я думаю, что это просто в совокупности, все представители гражданского общества, сами приморские партизаны не стали замалчивать, и, соответственно, правосудие у нас заработало.
Это адвокат и правозащитник Мария Баст. Надо сказать, что еще трое фигурантов по делу приморских партизан, Владимир Илютиков, Максим Кириллов и Александр Ковтун, один Ковтун освобожден, Вадим, а Александр Ковтун остался под стражей вместе с Илютиковым и Кирилловым, поскольку им предстоит отбывать наказание по другим эпизодам, за которые они ранее были обсуждены. Обвиняли их в нападении и убийстве четырех жителей Кировского района Приморья, совершенном осенью 2009 года, по версии следствия, для завладения их имуществом и наркотиками. Теперь, соответственно, оправдание. Вот что говорит председатель комиссии Общественной палаты по безопасности Антон Цветков.
Все мы эту ситуацию прекрасно помним. Дело было достаточно резонансное. С одной стороны, мы помним и те суровые приговоры, которые были вынесены людям на тот момент. И в то же время помним, и когда уже по отношению к двум из них, соответственно, Верховный суд отменил приговоры, сейчас решение суда присяжных. Здесь, конечно, сложно делать какие-то выводы. Не всегда суды присяжных принимают справедливые решения. И они, еще раз подчеркиваю, вот сколько мы смотрели, не всегда четко срабатывают. Но я не исключаю вероятности, в том числе и то, что, может быть, те ребята, которых непосредственно привлекли к ответственности, они не имели отношения к тем событиям, в которых их обвиняют, а просто нашли фактически крайних. Не могу сказать, как было на самом деле, но еще раз подчеркиваю, что в связи с тем, что Верховный суд отменил в отношении двух членов банды Никитина и Ковтуна, и то, что суд присяжных вот сейчас вынес такое решение, вызывает очень много вопросов. Тогда давайте зададим вопросы к следствию. А как расследовали уголовное дело? Давайте разберемся в этой ситуации по существу.
Это Антон Цветков, председатель комиссии Общественной палаты по безопасности.
Слушать, думать, знать. Правильные глаголы. 94,8. Говорит Москва.
Поток. Успеем сказать главное.
С 20 июля вступают в силу основные положения пакета антитеррористических законопроектов, или, как его окрестили СМИ, по имени одного из авторов пакета Яровой. В Уголовном кодексе в числе преступлений против мира и безопасности появился новый состав преступления – международный терроризм. Еще публичные призывы к терроризму или его публичное оправдание в интернете теперь грозит штрафом до 1 000 000 рублей или лишением свободы на срок до 7 лет. Законом введена новая статья, где прописано санкции за несообщение о подготовке или совершении террористических преступлений. Тут штраф до 100 тысяч рублей или принудительные работы на срок до года, либо лишение свободы на такой же срок. При этом, правда, гражданин не несет ответственности за несообщение о подготовке или совершении преступления его супругам или близким родственникам. В Уголовном кодексе ужесточается также наказание за организацию незаконного вооруженного формирования или участие в нем, причем возрастной порог за умышленный терроризм теперь понижен до 14 лет. Отдельный блок поправок определяет понятие «миссионерская деятельность», запрещает вести ее от лица религиозных объединений. При этом, правда, цели таких объединений должны быть противоречащими законам. Однако самым противоречивым компонентом поправок стали именно сегодня вступающие в силу требования к операторам связи и интернет-компаниям о хранении сведений о фактах приема, передачи, доставки и обработки голосовой информации и текстовых сообщений, изображений, звуков и видео. А факт актах приема, передачи, доставки и обработки. Такой информации срок хранения данных для операторов установлен в 3 года, для интернет-компании 1 год. И всю эту информацию по запросу спецслужб при необходимости они должны будут предоставлять. Еще для интернет-компаний пакет Яровой ввел обязанность по раскрытию ключей шифрования сообщений при использовании дополнительного кодирования. Пока нет понимания, как будут исполнять этот закон. Ну вот, например, почта с сегодняшнего дня должна буквально просматривать насквозь все посылки. Понятно, что работать это не будет. Президент России Владимир Путин подписал, несмотря на все эти возражения, антитеррористический пакет и поручил правительству и ФСБ проработать вопрос минимизации возможных рисков, связанных с реализацией пакета. Теперь мы следим за лентами новостей. Есть срочное сообщение. Это заявление главы Олимпийского комитета России Александра Жукова. Во-первых, он говорит, требование, чтобы российские атлеты готовились вне страны, дискриминационное, нет никаких оснований для недоверия. Потом еще он говорит, российские спортсмены очень серьезно готовятся к Олимпийским играм, происходящее вокруг сборной их нервирует, но подготовке не мешает. Напомню, это заявление Александра Жукова. И еще одно, продолжают приходить сообщения из Дубая, где возник пожар в одном из самых высоких жилых зданий, Сулафа Тауэр, популярный район Дубая, Дубай-Марина. Там пожар охватил уже несколько этажей здания. Сообщается, что летят элементы фасада, перекрыты ближайшие дороги, работают пожарные и спасатели. Впрочем, жителей дома уже эвакуировали, а пожарные взяли ситуацию под контроль. Но чтобы вы понимали, это 75-этажное здание, высота которого 285 метров. Прямо сейчас информационный выпуск, потом реклама, потом продолжим.
Поток. Новости этого дня.
Среда, 20 июля, радиостанция «Говорит Москва». Разговор о главных событиях этого дня в рамках программы «Поток». В студии Юрий Буткин, мы продолжаем. Александр Жуков, глава Олимпийского комитета России. В эти минуты агентство транслирует его высказывание по поводу будущей Олимпиады. Ну вот, к примеру, решение по российским легкоатлетам, говорит сейчас Жуков, станет прецедентом для всех остальных видов спорта. Напомню, 21 июля ожидается решение суда по иску Олимпийского комитета России к международной ассоциации легкоатлетических федераций. И вот Жуков говорит, решение, которое примет этот спортивный арбитражный суд, станет прецедентом и для остальных видов спорта, а не только для легкой атлетики. Еще Жуков сказал, что требование, чтобы российские атлеты готовились вне страны, можно считать дискриминационным. Вообще, Жуков много говорил о шансах допуска российской команды на игры в Рио. Вот фрагмент одного из сегодняшних выступлений Жукова.
Не сомневаюсь в том, что вы все внимательно следите за теми событиями, которые происходят в последнее время, при каких обстоятельствах формируется сегодня окончательный список спортсменов нашей команды. И, в общем, несмотря на то, что игры начинаются буквально через 2 недели, остается открытым еще целый ряд вопросов. В Женеве состоялось заседание спортивного арбитражного суда, который рассматривал иск Олимпийского комитета России и наших 68 легкоатлетов к Международной Федерации Легкоатлетики. И думаю, что на решение этого вопроса повлияет во многом решение суда, которое мы узнаем завтра.
Это глава Олимпийского комитета России Александр Жуков. Запись предоставлена агентством ТАСС. Тут важно понять, есть российская позиция. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сегодня исключил возможность бойкота российскими спортсменами Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро. То есть получается, что речь идет о том, что наши туда не поедут только в случае, если их туда пускать не будут. Дмитрий Зимин, обозреватель издания «Спорт день за днем». Дмитрий, здравствуйте.
Добрый вечер.
Значит, такого варианта, при котором наши бы не поехали, что называется, обидевшись, уже нет?
Я думаю, сейчас говорить о каких-то вариантах бессмысленно, потому что произойти действительно может все, что угодно. То есть я бы даже сказал, то, что вероятность того, что сборная России не поедет на Олимпийские игры в полном составе, сейчас гораздо выше, чем какие-то иные расклады.
Но с вашей точки зрения, а что изменило этот расклад? И главное, почему положение ухудшается?
Положение ухудшается, как мне кажется, по многим, из-за многих факторов. Ну, потому что еще в прошлом году, когда было заявлено в том числе и министром спорта Итальянчо Мутко о том, что начинается большая такая серьезная работа по борьбе с допингом, по борьбе с использованием запрещенных препаратов, но, к сожалению, как показало время, то есть эта работа была, может быть, немного неправильной или была немного непродуктивной, потому что после этого вот были случаи с российскими ходоками, случаи с Мельдонием, который тоже негативно влиял на образ России во всем мире. Ну и, безусловно, вот последнее то, что появилось, это, во-первых, фильм вот этого немецкого журналиста, который вот тоже не сыграли добрую роль для России. Ну и, конечно, господин Рыченков, который неожиданно для всех появился и сказал о том, что российские спортсмены почти все в Сочи употребляли допинг. Конечно, все это немного не то, что ожидали во всем мире, когда, собственно, разрешили России вот после этих легкоатлетических скандалов продолжать свое участие в Олимпийских играх и так далее. Ну и это, конечно, все не пошло на пользу. И вот этот господин Рыченков, конечно, сделал такой финальный, фатальный, я бы сказал, удар. И после этого вот начались вот эти массовые последние проверки. Вот господин Макларен, который выступил, собственно, совсем недавно с этим заявлением о том, что в Сочи было очень много допинга. И, конечно, весь этот негативный фон сейчас идет не на пользу нам, и идет скорее к тому, что сборная России может в принципе не попасть на игры в Рио-де-Жанейро.
Скажите, но если все-таки вот в нынешних условиях сборная России попадет на игры в Рио-де-Жанейро, условия таковы, что до последнего момента спортсмены не знают, поедут они, будут выступать или нет. Это ведь должно сказаться на результатах, разве нет?
Безусловно, это может сказаться на результатах, но я не думаю, то, что это скажется очень сильно, но потому что любой спортсмен до последнего, естественно, будет верить в положительный исход. Естественно, сейчас все они интенсивно тренируются, естественно, сейчас никто не говорит о том, что все, мы не будем готовиться к играм, потому что вот такая вот ситуация. Естественно, все они готовятся к Олимпийским играм и верят в лучшее. Они участвуют в соревнованиях, они также борются с серьезными спортсменами на серьезных этапах, поэтому я не думаю, что это скажется сильно на результатах, но в определенную степень влияния, конечно, это окажет.
Говорят, что в 80-е годы в прошлом веке так или иначе спортсменам помогли эти Goodwill Games, игры доброй воли. В нынешних условиях что-то подобное можно организовать? Кто-то приедет на такие игры?
Ну, честно говоря, учитывая имидж нашей страны, к сожалению, именно спортивный имидж страны в общем геополитической ситуации, я не думаю, то, что много стран согласятся приехать на подобные соревнования. Да я думаю, то, что вряд ли сама Россия захочет подобные соревнования организовывать и так далее. Ну, потому что если все-таки предположить, что наступят эти черные дни, и сборная России в полном составе не поедет на Олимпиаду, то нужно заниматься более системными вопросами, чем организовывать какие-то игры. Нужно полностью все начинать сначала, всю борьбу и все выстраивать, всю систему, собственно, олимпийского движения придется выстраивать заново.
Но если выстраивать систему заново, это сколько спортсменов, по большому счету, будут вынуждены закончить спортивную карьеру, ну, намного раньше, чем они предполагали? Это одно поколение, два или меньше?
Я согласен, то, что для вот многих спортсменов, собственно, вообще во всей этой ситуации стали исключительно жертвами большой войны руководителей спорта не только России, но и руководителей Олимпийских игр и многих других стран. К сожалению, да, то, что вот Елена Исинбаева хотела выступить на Олимпиаде, возможно, своей последней, даже, скорее всего, ввиду возраста своей последней, Сергей Шубенков, замечательный наш легкоатлет, которому сейчас, по-моему, 26 лет, вот тоже для него был хороший шанс. Вот, к сожалению, да, эти спортсмены, судя по всему, не смогут принять участие в Олимпиаде. И если вот начнется вот заявленная мной перестройка, то, безусловно, для тех спортсменов, которые сейчас по своему возрасту соответствуют Олимпиаде, скорее всего, им уже участие в играх не светит.
Спасибо. Дмитрий Зимин, обозреватель издания «Спорт день за днем», был с нами на прямой связи. Следим за лентами новостей. Новые сообщения из Турции. Там все военные прокуроры отстранены от работы после попытки переворота. Как передает РИА Новости, это 262 человека. То есть реально все военные прокуроры страны теперь от работы отстранены, как сообщает агентство «Анадолу». И отмечается, что в отношении отстраненных будут теперь проводить расследование.
Слушать. Думать, знать, говорит Москва, 94,8 FM. Поток.
Успеем сказать главное.
Сегодня газета «Известия» предсказывает массовые переезды москвичей за Московскую кольцевую дорогу. Новый налог на недвижимость может вынудить жителей столицы переезжать за МКАД, пишет газета. Ввести такой налог могут еще до конца текущего года. Как пишет «Известия», ссылаясь на экспертов, жителям столицы этот налог может оказаться просто не по карману. Его будут рассчитывать по кадастровой стоимости, которая может превышать рыночную. Впрочем, планируется, что сначала будут взимать только 20% нового налога, а к 2020 году сумма выплат вырастет до 100%. Правда, жилье до 20 квадратных метров площадью облагаться налогом не будет. Профессор кафедры труда и социальной политики Института госслужбы и управления Любовь Храпылина с нами на связи. Любовь Петровна, здравствуйте.
Здравствуйте.
Ну, во-первых, настолько ли страшен новый налог, как его описывают?
Я полагаю, что страшен. И очень будет неожиданен для многих людей. Давайте поделим эту самую недвижимость. Квартира, квартира, но кроме квартиры люди обзавелись за этот период и дачными весьма приличными домами, в которые вложили свое авторское «я», свои усилия и так далее, а не только деньги. Но, к сожалению, оценка будет так, как положено, оценивать в рыночных условиях. То есть это будут весьма существенные на давление, существенное, просто избыточное на бюджет очень многих семей. Это одна часть проблемы. А вторая часть проблемы, на мой взгляд, гораздо страшнее во всех отношениях. Когда люди, семья или один человек, почувствуют, что они не в состоянии выплачивать этот налог, естественно, возникнет вопрос, что надо поменять квартиру или там продать дом. И вот здесь возникает, насколько будут, так сказать, гуманными, честными и так далее те, кто этим занимается. Риэлторы, нотариусы. Мы имеем, к сожалению, начиная с 90-х годов, такое количество неприглядных моментов, связанных с этим, что я очень обеспокоена, как те, кто не может самостоятельно сориентироваться в этих сложных условиях, будет защищаться. К сожалению, люди массово в правовом плане весьма неграмотны. И мне кажется, коль уж движется к налоговому такому серьезному изменению дела, надо опережающее правовое просвещение, надо ориентировать людей, надо в конце концов формировать какие-то службы, которые будут напрямую ответственны за такое очень серьезное дело для людей.
Любовь Петровна, и все-таки мы ведь должны так или иначе учитывать, наверное, и мировой опыт. Газета сегодня приводит пример. Трехкомнатная квартира, насколько я понимаю, в районе метро «Молодежная», площадью 70 квадратов, налог на такую квартиру или за такую квартиру будет составлять 46 тысяч рублей. Это больше среднемесячной зарплаты по стране. Ну, не слишком ли это высокие налоги вообще?
Сверх, это избыточно. Это крайне неуважительное отношение к реальным доходам составляющего числа людей. Поэтому я говорю, что это будет, мягко говоря, неприятным для людей. Конечно, это обязательно повлечет социальное несправедливость.
Можно ли говорить, что есть мировые аналоги такому налогу? Или, собственно, как бы за границей везде так люди и платят?
Вот как-то странно, мы с вами, что вы сами подчеркнули сейчас только важный момент. А зарплаты какие у них и доходы? Сравнимые разве с нами? Зачем нам тогда ориентироваться? Давайте тогда у нас будут зарплаты такие, доходы такие, тогда его перемену.
Скажите, Любовь Петровна, а какая-то альтернатива есть или реально в данном случае государство и законодательство предлагают человеку одно? Не можешь заплатить налог, переезжай в дешевую квартиру.
В принципе, это, конечно, момент с точки зрения рыночных дел и вообще экономических дел правильный. Не можешь содержать, конечно, давай, что называется, по одежке и ножке, так сказать, вспоминаем пословицы. Но проблема и в том, что надо все, чтобы люди подготовились к этому моменту и были все же, в том числе контрольно-надзорные, серьезные какие-то действия по отношению к риэлторам и прочим, которые сегодня, вот в настоящий момент, масса проблем создают людям, а не только. А тогда, когда начнется растерянность у людей, каким образом, кто будет их защищать?
Спасибо. Любовь Храпылина, спасибо, профессор кафедры труда и социальной политики Института госслужбы и управления. Впрочем, еще раз напомню, новый налог вводят не сразу, а в течение нескольких лет. Каждый год налог будет повышаться на 20%, и к 2020 году только достигнет 100% установленных новых величин.
Право знать, говорит Москва.
Поток. Новости этого дня.
Сегодня АвтоВАЗ отмечает 50-летний юбилей. В этот день, в 1966 году, было принято правительственное постановление о строительстве автомобильного завода в Тольятти. Одно из крупнейших в мире на тот момент автосборочных предприятий было возведено в рекордные сроки по плану. Оно должно было занять 6 лет, получилось за 3,5 года. И в 1970 году с конвейера сошли первые автомобили. Это было 6 экземпляров марки ВАЗ-2101. В результате 40 моделей, 28,5 миллионов автомобилей. Автоэксперт Антон Чуйкин к нам присоединяется. Антон Витальевич, здравствуйте.
Здравствуйте, добрый день.
Ну что, это праздник? Можно говорить о достижениях АвтоВАЗа за эти 50 лет?
Ну, конечно, можно. И праздник, который мы будем отмечать не один раз, потому что и вот это соглашение о строительстве завода, и выпуск первого автомобиля, который случился в апреле 1970 года. Так что у нас впереди, вообще говоря, 4 года юбилея.
Но мы чего отмечаем? То, что, по сути, теперь АвтоВАЗ — это даже не совсем русский автомобиль. Правда, он с самого начала был не советским, прямо скажем.
Нет, знаете, мы отмечаем день рождения завода, который является не просто, на мой взгляд, градообразующим, а в определенной степени государственно образующим мероприятием. И, конечно, искренние поздравления этому замечательному предприятию. Ну, а 50 лет назад подписали соглашение, состоялось, что называется, на бумаге было закреплено решение получить в СССР современный, такой, какой должен был быть на технологически высоком уровне, автомобильный завод. И это очень большую роль оказало на всю тогдашнее время советскую промышленность, потому что мы получили с вами не только современное автомобильное производство, но и современные смежные отрасли, именно отрасли, не просто предприятия, которые вывели нас на новый уровень.
Но это было тогда, а сейчас-то можно говорить о том, что ВАЗ — это хорошо?
Вы знаете, на мой взгляд, лучшее, что случилось в истории АвтоВАЗа, это его дружба или покупка альянсом Renault-Nissan. Поэтому я считаю, что да, сейчас все, если не хорошо, то как минимум неплохо. Мне кажется, что у завода есть перспектива, мы ее видим определенную. И я ее расцениваю скорее как положительную, по крайней мере, ну, после некого периода, когда было непонятно, господи, да кому он вроде как нужен, АвтоВАЗ, было такое время. Но сейчас все-таки есть какое-то направление. А мне бы очень хотелось, чтобы прекратилась эта, знаете, замена первых лиц, чтобы был все-таки понятный руководитель завода и была главным образом понятна политика. И желательно самостоятельная, пусть и в рамках существующего альянса Renault-Nissan, но тем не менее, чтобы мы стали какой-то определенной его частью своей спецификой.
Спасибо. Автоэксперт Антон Чуйкин был с нами на прямой связи. Еще раз напомню, празднование юбилея АвтоВАЗа начинается сейчас, но кульминацией его будет 19 апреля 2020 года, когда будут отмечать 50-летие выпуска первого автомобиля.
Говорит Москва.
Поток.
Ученые фиксируют рекордно высокое значение мировой температуры уже 14-й месяц подряд. Андрей Киселев, кандидат физико-математических наук и старший научный сотрудник главной геофизической обсерватории имени Воейкова. Андрей Александрович, здравствуйте.
Добрый день.
Скажите, мы поджариваемся?
Нет. Если говорить о погоде в Питере, то у нас даже прохладно, можно сказать, для июля.
Но скажите, все-таки 14 месяцев подряд рекордно высокие значения среднемировой температуры. Что это значит?
Ну, вы знаете, уже пора перестать удивляться этому факту, потому что если вы посмотрите сообщения за последние не то что 14 месяцев, а последние 5-7 лет, то каждый год приносит нам рекорды. Он оказывается самым теплым среди лет, подлежащих инструментальным наблюдениям. Поэтому тут надо говорить не столько об удивлении, сколько о беспокойстве.
Но когда можно будет говорить о необратимости процессов, или это 14 месяцев уже однозначно нам говорят «теплеет»?
Нет, вы знаете, это и так, и не так одновременно, потому что, с одной стороны, иногда бывают периоды, когда температура имеет какие-то аномалии, с другой стороны, конечно, это проявление изменений климата, которые, как вам известно, склонны к потеплению, в частности, глобальное потепление отмечается уже в течение более чем века. Поэтому это и неудивительно. Насчет того, да, когда это будет, вы знаете, к сожалению, это будет продолжаться, в общем-то.
Хорошо, но вот вы видели фильм «Послезавтра»?
Нет, честно говоря, нет.
Там речь идет о том, что ледники, ну вот все теплеет, ледники начинают таять, и вдруг все заливает. Вот такое вдруг может произойти в результате тех процессов, которые мы наблюдаем. Почему нет?
Нет, нет, нет. Все очень просто, понимаете, этот процесс идет, но он отнюдь не такой катастрофический, как обычно любят представлять вот в фильмах-катастрофах или каких-то книгах. Это постепенный процесс, это безусловная проблема, но говорить о том, что это произойдет ежесекундно, невозможно. Ну, речь идет о том, что вода в Мировом океане поднимается, но за прошлый век она поднялась там на величину порядка 20 сантиметров.
Ну, вот смотрите, я понимаю, но с другой стороны, вот у нас в Москве чрезвычайные ситуации происходят практически каждый день. Ну, или о них говорят. Каждый день гроза, да. Каждый день сильный дождь, и каждый день очень жарко. А это почему?
Ну, понимаете как? Вот система, климатическая система долгое время находилась в таком, ну, неком равновесном состоянии. А потом она вышла из этого состояния и пребывает вот в этом вышедшем состоянии уже в течение века. Представьте себе простую аналогию. Если у вас бытовой прибор, пока он работает в штатном режиме, он, в общем-то, ну, работает, как и работает. Но если вы начнете над ним экспериментировать, например, там, менять напряжение, скажем, вырезать внутрь, чтобы посмотреть, что же у него, так сказать, и как работает, то вероятность аварии резко возрастает. Поэтому с изменением климата одновременно появляется вероятность того, что вот события нежелательные, даже катастрофические, будут учащаться. Это наблюдается на практике, такая статистика существует.
Спасибо. Андрей Киселев, кандидат физико-математических наук, старший научный сотрудник Главной геофизической обсерватории имени Ваейкова. Это была программа «Поток».